Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Евгений Мартынюк, руководитель клуба «Авиатор», военный летчик, майор запаса. Евгений летал в горячих точках, участвовал в боевых действиях в Афганистане и Таджикистане. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Часто можно встретиться с таким мнением, что кто из нас в детстве не мечтал стать летчиком? Вот я про себя могу совершенно точно сказать, что я в детстве летчиком никогда не хотел становиться, ни космонавтом, ни летчиком. Но где-то лет в 25 я постепенно подписался на все вообще возможные тогда в интернете сообщества, сайты, постепенно с развитием соцсетей, живых журналов, я подписывался на все, что стало, на все, что было связано с авиацией, на все живые журналы пилотов, фейсбуки пилотов, могу бесконечно смотреть, как взлетают, садятся самолеты, видеозаписи из кабин, но я так понимаю, что в клуб «Авиатор», который вы возглавляете, мне идти уже поздно.
Нет, не поздно, но я понял, что вы наш человек.
Спасибо. Мы сегодня обсуждаем клуб «Авиатор», который Евгений Мартынюк, наш гость, создал. Давайте для начала нашим слушателям расскажем, что же это за место такое, потому что в советское время было очень много кружков авиамоделирования, были секции, которые, ну, не готовили, конечно, детей к тому, чтобы становиться летчиками, ну, как-то, наверное, их подталкивали к этому. Сейчас, насколько я знаю, таких мест практически нет. А ваш клуб есть, туда приходят дети.
Да, но это клуб уникальный. Мало того, в России больше таких клубов нету. Уникальность клуба заключается в технике и методике обучения. Ну, давайте про технику поговорю. В клубе «Авиатор» есть две настоящие кабины от пассажирских самолетов Як-40, сделаны тренажеры. Кабина от самолета Embraer 120, сделан тренажер. Кабина Су-27, сделан тренажер. Также такие, ну, так называемые открытые кабины, тренажер Cessna 172, Boeing 737, NG.
Есть два механических. Я знаю.
Да-да. Ага. Два механических тренажера. И вот недавно купил кабину Ту-154, сейчас ищу место. И тоже планирую сделать тренажер в настоящей кабине Ту-154Б. Ну и программа. Программа, она необычная. Можно сказать, даже самобытная. То есть в течение часа, когда к нам приходят ребята, ну, сразу одевают элементы авиационной формы, это специальные сигнальные жилеты с нашивками, погонщиками, фуражки капитана воздушных судов. В течение часа у нас теория, аэродинамика, навигация, самолетовождение, конструкция принципа действия основных систем самолета. Потом делаем упражнения на правильное развитие координации движения, тренировку памяти, тренировку вестибулярного аппарата. Доводим мы полетное задание, делимся на экипажи и летаем, производим полеты в кабинах, в самолетах. И также есть центр управления воздушным движением, диспетчерские места. Все это завязано в одну сеть, пока одни летают, другие руководят полетами. Можем летать как по фактическим метеоусловиям, как, например, сейчас погода в Москве, взлетаем там в Шереметьево, садимся в Питере, в Пулково.
И час летим.
Час летим.
То есть вот как самолет настоящий летит, час 10 из Москвы в Питер, так
и все, да, все по-настоящему, так и летим, и ведем еще радиосвязь, одни диспетчеры передают другим диспетчерам, есть у нас ребята, которые могут 13 лет, вот один у нас такой, он очень активный, он очень хорошо увлекается, ему интересно это занятие, будущее будет, мне кажется, гениальным пилотом, вот он уже радиосвязь ведет на английском языке.
То ну, как он сейчас, собственно, в гражданской авиации в России принято.
Да, да, то есть тут как бы по-русски тяжело освоить, а он уже по-английски шпарит, и получается...
13 лет парню, да?
Да, получается у него очень здорово. Ну, и также ребята летают у нас на настоящих самолетах, на настоящих планерах, понятно, с летчиком-инструктором, вертолетах, в аэротрубе все полетали, сейчас планируем полетать на воздушном шаре. То есть, как говорят летчики, ну, надо понюхать небо, надо почувствовать, потому что, ну, тренажер есть тренажер, а настоящий, ну, летательный аппарат – это настоящий летательный аппарат.
Давайте с самого начала тогда пойдем. А как вы пришли к идее создания вот такого детского клуба?
Ну вот,
и вот, как я понимаю, это все же не совсем детский клуб.
Ну, техника уж совершенно не детская, ну, подход техника, уж точно, да, совершенно не детский, да. Но цель все-таки вот, ну, должна быть у человека какая-то миссия, какая-то цель жизни. Вот я раньше до этого, ну, был тоже летчиком, потом ушел в коммерцию, занимался там продажами. Его, это очень знаменитое такое выражение, а на могиле у этого человека надпись, а он всю жизнь выполнял планы продаж. Ну, и не очень хорошо. Все-таки время идет, и надо после себя оставить что-то светлое, что-то доброе.
Мы не хотим никого обидеть, кто занимается продажами при этом сейчас.
Безусловно, да.
Ну, тем более наш гость сам ими занимался.
Да, причем очень профессионально и большое количество времени. В детстве у меня было две мечты. Первая мечта – это стать летчиком, и вторая мечта – продавать мороженое. Так уж сложилось, что у меня эти две мечты осуществились. Большую часть жизни летал на самолетах. Ну и, тем не менее, 12 лет я возглавлял крупную компанию, которая занималась, ну и занимается продажей мороженого.
В особо крупных размерах.
Да, да. В день примерно мы продавали полвагона мороженого. Кто понимает, это, ну, как немалый объем продаж.
Могли бы вы себе в детстве представить, что будете торговать мороженым вагонами?
Нет, не мог, но хотелось. Вот честно, в детстве всем хотелось, чтобы его напробовать, это сладкого
лакомства. Уникальный человек, у которого обе детские мечты осуществились. Мало кто может этим похвастаться, на самом деле, мне кажется.
Ну и хорошо.
А летали вы в какие годы? Ну, судя по тому, что мы представляем, как Афганистан, Таджикистан.
Да, то... ну вот получается, что закончил училище в 91-м году, и как раз начался, ну так, развал авиации. Когда закончен был развал Советского Союза, все решили жить самостоятельно. Я как раз тогда еще попал в Узбекистан, Фергана, это Ан-12, вот черные тюльпаны, наверное, знают это кто.
То есть эти вот... Мы тихо плывем над землей.
Ну, там...
В Афганистане.
Да. Вот, и все началось разваливаться. То есть летать мы стали значительно меньше, техника, ну, старая, ломается.
Они до сих пор летают Ан-12.
Ну, да, мало, но летает. Но застал, скажем так, очень сложные времена, трудные времена вот, ну, в службе в армии.
То есть вот вы всю свою... вот летческую жизнь на Ан-12, да?
Нет, получается так, что у меня отец летчик гражданской авиации, он всю жизнь пролетал как капитаном, летчик-инструктор, водил много других пилотов. Он летал в те годы, когда водились самолеты Ан-24 и Ту-134. Он был капитаном, как раз водил пилотов.
Это конец 60-х, да?
Ну, 60... да, ну да, там и 70-е, и 80-е летал. Налет у него 21 тысяча часов, это очень много, кто пилота будет слушать, поймут. Он уволился, 60 лет он ушел на пенсию, до 60 лет он летал в качестве капитана воздушного судна. И понятно, что знакомые, друзья, мы жили еще в аэропорту, как раз в гражданском аэропорту, и я вижу постоянно самолеты, слышу, это очень интересно, мне это очень нравилось. И так или иначе, как-то вот близко к небу. У меня есть родной брат, он тоже летчик, мы близнецы. Отец летчик, вот сыну 15 лет, сын у меня уже летал на планерах на самолетах.
Династия уже.
В аэротрубе. Ну, посмотрим. Надеюсь, что я на него не давлю. Вот кем он решит стать, тем он и будет, но на самолетах он летает хорошо.
Вообще не страшно так летать летчиком? Я всегда хотела спросить.
Очень классный вопрос вы задали. Вот страшно, не страшно летать? Вот к нам очень много приходит, я сейчас немножко в сторону отойду, а потом расскажу, людей, которые говорят, знаете, мы боимся летать. Давайте поговорим вообще на эту тему, порассуждаем. Вот, ну, допустим, представьте себе ситуацию, вы приходите в дом, ну, каким-то вашим знакомым, ну, суббота-воскресенье, куда-то на дачу выехали, и ложитесь спать, там какой-то фонарь светит под углом, и сдалека видно какая-то тень, ночью все усиливается, представляется, что там какое-то чудовище крадется, ветки там что-то какие-то, ой-ой-ой. И ой-ой, наверное, страшно, но вы включили свет, и все стало на свои места. Это, оказывается, тень оттуда, там, ну, обычное дерево, и вам не страшно. Ну, также примерно на самолетах. То есть многие боятся летать, потому что они не заканчивали училище летчиков, они ну, не очень хорошо разбираются, как устроен самолет, какие системы, как построена система резервирования, какие там запасы прочности есть, как летчики вообще управляют, как ведут навигацию. А когда ты в этом разбираешься и готов ко всем случаям, это, ну, не скажу, что это обычная работа. Ну, наверное, близко к тому это обычная работа, летчики ко всему готовы, да летать не страшно. Мало того, все нормальные летчики очень любят работу. И они не могут жить без работы, без полетов. Дайте им приведу один пример, мне он очень нравится. Вот у меня есть один знакомый, он директор очень крупной российской авиакомпании. Мы с ним плотно общаемся, он в городе Казани, он открыл такой же клуб, как вот у меня, вот похоже, вот в городе Казани для ребят, вот, которые там живут. У него был случай, он летал в те годы еще на самолете Як-40. При заходе на посадку на свой родной аэродром Казань, зима, обледенелая полоса, очень сильный боковой ветер. И после касания взлетно-посадочной полосы самолет развернуло почти на 90 градусов и несло. То есть он был фактически...
Бьюзом,
да, на 90 градусов. Он неуправляемый. Мы понимаем, что сбоку снег. И если на такой скорости его сносит взлетно-посадочной полосы, что будет дальше, никто не знает. У каждого в мыслях проносятся в эти мысли всякие вот в эти мгновения, что да, вот сейчас, может быть, все и закончится. И он сказал, сказать, какие у меня были мысли? Я говорю, ну какие, интересно. Я не налетался. Он был командиром, капитаном, то есть он уже был не мальчик, но как-то вот так вот, ну, летчик от Бога, то есть, ну, может, там, семья, там, у кого-то какие-то мысли, он, я не налетался, я хочу еще полетать, дай мне, пожалуйста, возможности там еще полетать. Вот он как помолился, и все прошло хорошо.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Евгений Мартинюк, руководитель клуба «Авиатор», военный летчик, майор запаса, в гостях у радио «Вера», и мы говорим о полетах. Вот, продолжая тему аэрофобии, мы как-то рассмотрели да, страх полетов, и все-таки с точки зрения профессионала, летчика, да, который знает, как что устроено. А вот мы, пассажиры, не знаем, и даже вот Алексей, который обладает каким-то специфическим термином «авиагоризонт»,
это вот не я сейчас назвал. Я знаю, что такое авиагоризонт, но это сказал не я.
Я предполагаю, да, что уровень эрудиции Алексеев сильно превышает среднестатистический уровень эрудиции в этом вопросе. Вот, может быть, простым пассажирам вы какие-нибудь тоже, может, примеры приведете, расскажете, как правильно относиться, как действительно оно устроено, почему...
Ну, я понял, да, хороший вопрос. Ну, в общем, получается, что все просто и непросто. Люди заранее, конструктора, побеспокоились о безопасности полетов. Запас прочности на самолетах разных, ну, примерно там до 4 единиц. В принципе, на гражданском самолете, чтобы была такая перегрузка, это, ну, наверное, это невозможно сделать. Основные системы продублированы по 2, иногда даже по 3 раза. А летчиков проверяют сейчас очень жестко, обучают очень жестко. У всех есть семьи, все хотят жить, безусловно. Поэтому совет пассажирам – расслабиться. Получать удовольствие от полета, общаться между собой, строить дальнейшие планы, все будет хорошо.
Молиться.
Безусловно, перед полетом можно помолиться, и все будет хорошо. Поэтому просто нужно понимать, что все это заранее смоделировано, и всегда все проходит хорошо. Если бы было бы очень много аварий либо катастроф, ну, просто бы не было бы
авиации. Никто бы не летал.
Да, никто бы не летал.
Открываешь приложение всем известное и смотришь, что в воздухе сейчас находится, ну, я не знаю, сложно найти хотя бы одну область России, сложно найти какую-нибудь, не знаю, самый-самый-самый дальний какой-нибудь уголок планеты, чтобы над ним не пролетал самолет в эту минуту. И тысячи самолетов ежесекундно взлетают и садятся.
И все хорошо.
Все хорошо.
И все хорошо, да. Ну, как пример, давайте вот это пассажирам, наверное, понравится, не все это знают. Ну, к нам в клуб приходит очень много и взрослых, и детей, и мы проводим семейные познавательные экскурсии. У нас вот, ну, как говорят, черные ящики, но это называется средства объективного контроля, у нас их много, их можно подержать руками, мы показываем, там, с чего все начиналось, какие они сейчас. И я часто задаю вопрос, а вот скажите, как вы думаете, самое первое предназначение, зачем они нужны? Ну, как правило, никто не отвечает. Так вот, после каждого полета их расшифровывают, после каждого полета. Полет прошел хорошо, но проверяет, как летчики этот полет, ну, произвели, и если есть нарушения там, по высоте, по скорости, по перегрузкам, очень много различных ограничений на самолете, тогда, ну, как правило, летчиков отстраняют от полетов.
Подождите,
и начинают разбираться, что это произошло.
А как же? Вот самолет один может совершить за один день множество перелетов. Из Москвы в Питер, потом он же в Казань слетал, потом он же в
Сейчас
Сочи, обратно в Питер.
Все это быстро расшифровывается.
Это все вот каждый полет вот
да,
так
расшифровывается
вот...
быстро. То есть, ну, примерно там зеленый, желтый и красный сектор. Если все на зеленом, ну, нормально, желтое, так посмотрели. Если что-то на красном, то да, яй-яй.
А это уже автоматически параметры передаются и по цветам разделяются?
После посадки это все. Ну, вот, ну, примерно вот так все это происходит очень быстро. И, опять же, это только направлено на одну цель, чтобы безопасность полетов была на высоте, чтобы никто ничто не нарушал, и тогда все будет проходить в штатном плановом режиме.
Давайте про клуб еще поговорим. Все-таки очень интересно, как туда попасть, какой возрастной ценз. Мы же, по-моему, несколько раз мы говорили, что он не совсем детский, но все же, наверное, есть какой-то минимум-максимум по возрасту.
Да, берем из 10 лет, ребят, потому что, ну вот как мы можем учить вот ребенка, авиатора, мы обучаем на летчиков, инженеров, конструкторов и диспетчеров, ну, например, которые не знают формулу подъемной силы. Подъемная сила – это y. Y равняется cy, ρ в квадрат пополам на s крыла, на площадь крыла. И вот если, ну, маленький ребенок, как я ему объясню, что такое зависимость в квадрате, вот эти все переменные, откуда берутся, ну, в этом хорошо ребята разбираются, которые ходят в наш клуб. А маленьким это, ну, просто не понять. Это будет фикция, если мы будем брать маленьких детей, они не знают основы основ, что такое подъемная сила, как возникает, и формулы подъемной силы. Поэтому с 10 лет мы берем до окончания школы. С нашей точки зрения, вот 10, 11, 12 лет, вот надо вот брать детей именно вот этого возраста, потому что они еще толком сами не знают, что хотят. Ну, как правило, им интересна авиация. А старшую они уже... Ну, ходят немножко от темы, они чем-то занимаются своими, они готовятся к этим бесконечным выпускным экзаменам, и мы пропускаем просто людей, которые могли в будущем найти себя в авиации. Поэтому вот 10, 11, 12 лет это вот набираем, и дальше ведем до выпуска со школы. То есть у нас есть ребята, которые обучаются уже 3 года, и обучение их идет, ну, отлично идет. Обучение, они довольны.
Напрашивается вопрос, вы это делаете на добровольно-общественных началах или все-таки это какая-то часть государственной программы? Вот вы сказали, что там одна из задач — не упустить людей, подростков, которые, там, молодых людей, которые могли в дальнейшем найти себя в авиации. Вы это делаете
еще
просто...
очень, я понял, да, еще очень важная часть, я сейчас скажу, а потом к вашему вопросу
вернусь.
Да-да-да,
конечно.
Ага. Безусловно, вот у меня самого 2 детей. Как бы я бы ни старался, я точно знаю, что моим детям, да, предложат сигареты, пиво, предложат наркотики. И если они, как мы, обучаются, вот как вот дети у нас обучаются в клубе «Авиатор», мы говорим, что если вы хотите в небо, это категорически нельзя, вот просто категорически. И таким самым вот еще одна важная цель, пусть он не будет авиатором, но, по крайней мере, он будет здоровым, это очень важно, здоровым молодым человеком, который будет со здоровьем все, ну, как бы,
да,
хорошо.
Да, и он будет понимать, в чем угроза настоящая заключается, и будет готов ее отражать.
Да, то есть это вот тоже, ну, с моей точки зрения, это очень важная цель.
Конечно.
Ну, теперь
важно.
Государство, не государство. Ну, я стучался, куда я только не стучался, в государство, ну, все равно. Ну, вообще все равно. Ну, как бы нету интереса. Авиакомпании что-то, где-то, когда-то чуть-чуть помогли, но интереса нету. Воздушно-космические силы России, уже столько раз звонил, там, писал письма официальные. Ну, да, классным ты делом занимаешься, майор запаса, молодец.
Бог в помощь.
Да. Я говорю, давайте переведем теперь слово «молодец» в практическое русло. Нам надо подумать, нам надо посовещаться, и на этом все. К сожалению, как-то вот так. То есть, ну, можно сказать, на личном энтузиазме вот есть такое желание, ну, я иду к этой цели. Да, безусловно, люди помогают, тут вообще вопросов нету. Есть авиаторы, которые с удовольствием приходят, я тоже расскажу, проводят и мастер-классы, и оборудование авиационное помогает приносить. Ну, вот так вот, если мы говорим глобально о помощи государства, авиакомпаниях, там, военных, ну, такого нет, просто нет. К сожалению, такого нет.
А тяжело было начинать 3 года назад вы этот клуб
начали? Я вот сейчас себе удивляюсь, как все-таки мне хватило силы. Ну, решил открыть такой клуб. В двух словах, откуда все началось. Но, как я говорил, что я жил в городке гражданской авиации, отец у меня летчик, и в моем подъезде, ну, жили тоже летчики и ребята. Мы с ними, ну, как пацаны, дружили. И вот мы все выросли, один из этих ребят, он уехал, ну, тогда еще из СССР в Канаду, потом уехал в Израиль. И в Канаде и в Израиле они открыли похожий клуб, но заключается там особенность в том, что он у них больше развлекательный. А вот, ну, я посмотрел формат, мне это все это понравилось, тут я уже сделал больше обучающий клуб, хотя, безусловно, мы проводим те же, чтобы выжить, и экскурсии школьные, но не познавательные все-таки, не развлекательные, а познавательные. Ну, и детские праздники, дни рождения мы тоже проводим, ну, для того, чтобы хоть как-то мы могли выживать, потому что затрат очень много. И вот все началось оттуда. Думаю, надо открыть клуб. Надо все-таки, ну, я детей знаю, изучаю, что-то сделать такое, чтобы им было интересно. Ну, лучше кабин самолета ничего не придумаешь. Буду искать, где можно купить, или кто-то бы подарил бы кабины самолетов.
А тренажеры, кабины самолетов, которые сейчас, я знаю, есть такие клубы уже не детские, куда можно прийти вот так полетать, но стоит это бешеных денег, насколько я тоже знаю. Тут... А где их берут? Специально делают эти кабины или со списанных самолетов отрезают?
Значит, по тренажерам, которые стоят бешеные деньги, там... Категорически кабин самолетов настоящих нет, потому что они тяжелые. Делают, ну, макеты, они как бы один к одному, но это не кабины самолетов. У меня кабины самолетов.
Настоящие.
Настоящие кабины самолетов. Ну вот, задался целью и...
А где их можно взять?
Да, вот обращался...
Распродажа кабин самолетов?
Да, обращался в авиакомпании по поводу кабин самолетов. Там, опять же, к военным, но это просто как табу. Это, ну, у меня ничего не получилось.
Ну, Boeing 737 Next Generation, где их? Они же еще, в общем, большинство летают.
Вот, и получилось так, что, как у нас это часто бывает в России, есть это специальные компании, ну, так называемые металлисты, которые покупают разный металл, пилят его и сдают там, ну, на разный металл, там зарабатывают на этом. Вышел на металлистов, которые покупают самолеты, их режут и сдают на металл. И вот две первые кабины Аксора купил аж под Уфой.
Ничего себе.
Привез их в Москву, они были статус металлолома, и восстановил, ну, сейчас, ну, практически кабины в идеальном состоянии. То есть, начиная от покраски, там покраска такая сложная кабина, ну, и заканчивая, что внутри все приборы, все лампочки, все тумблеры, все соответствует тому, как и должно быть. Все работает, и кабина в таком виде.
Говорят, Як-40 скоро обретет новую жизнь, там
планируют двигателя, да.
Новые двигатели на него ставить.
Да, 2-2 вместо 3, от иномарок, ну, испытания идут, вроде как, и у нас все получается хорошо.
Еще их осталось, у нас же несколько лет назад их массово списали с регулярных авиалиний.
Да, то есть, ну, по моей информации, где-то полгода уже не лазил, не смотрел, на сегодняшний момент порядка 110 единиц еще в мире имеют ресурс, они еще летают.
То есть, на хранение где-то стоят в основном.
Да, ну или мало летают.
И вот одна авиакомпания, по-моему, их использует в России всего.
И вот как раз на них и рассчитывают установить вот эти двигатели, чтобы продолжить их летную эксплуатацию.
Ну, это какой-то удивительный совершенно самолет, Як-40. Я в свое время читал, что это один из немногих самолетов в мире, который был пригоден для посадок в высокогорные аэродромы.
Да, он и использовался там как раз вот в Средней Азии, они летали, там много
фотографий в интернете. В Закавказье тоже, да. То есть он даже на сегодняшний момент еще не является окончательно устаревшим, хотя и летает с 60-х годов.
Угу. Приведу один пример все-таки про кабины самолетов. Мне кажется, он очень яркий. Так вот, мой знакомый, он сейчас живет в Израиле, город Назарет-Элит. И вот он, когда из Канады приехал, ну, решил открыть такой клуб в Израиле. Мы с ним очень плотно общаемся. Концепция клуба примерно у нас одинакова. То есть, ну, в очень плотном контакте. И он написал, я боюсь ошибиться, ну, примерно как у нас, военно-воздушные силы Израиля. С целью, чтобы они ему выделили кабины самолетов. Вот он, ну, вот такой деятельностью хочет заниматься среди детей. В том числе и военно-патриотическое воспитание, безусловно, этим занимаюсь. Пришло письмо, проходит неделя. Говорят, ну, приходи к нам. Вызывают его, он приходит. Ну, мы рассмотрели твое письмо, хотим посмотреть на тебя. Расскажи там поподробнее, что к чему. Ну, он все рассказал. Ну, приходи послезавтра. Приходит послезавтра. Забирай 3 кабины.
Ничего себе.
Вот они там и там находятся, мы документы подготовили для твоих целей.
А тут уже были готовые кабины.
Ну, там, ну, всегда есть кабины, то есть у любых вот государств всегда есть самолеты на списание, есть списанные, есть неутилизированные, ну, это есть всегда. Вопрос, что будет с ними дальше. И вот они посчитали, что это важно. У него 2 кабины истребителей учебных Спарка, 3 кабины сейчас. И вот он, ну, активно занимается вот этой работой. Вот подход нашего государства, у которых, ну, в любом случае больше самолетов, чем в Израиле. Ну, по-любому.
Ну, явно совершенно, да. Особенно на хранение. Одно время частенько прилетал в маленькие аэропорты маленьких городов российских. И все равно там где-то на задворках этого аэропорта доживают свой век старые тушки, старые... совсем старые яки.
Да, но там у нас другая история. То, что касается военных, это же военная тайна.
Ну, военные,
я с военными, да, много общаюсь, я говорю, снимите все блоки. Все, снимите. Никакой военной тайны эти фюзеляжи не представляют.
Ну, конечно.
Никакой.
Все уже давным-давно, их 50 лет назад все изучили.
Тем более, в любом случае, вы дадите старые самолеты. И вы демонтируете все, все секретные блоки демонтируете. Все равно это очень большая проблема. Ну, то, что есть, то есть. Ну, давайте жить в том мире, который существует,
ну, конечно,
на сегодняшний,
конечно,
день. Поэтому вот больше я, конечно, занимаюсь гражданской авиацией, с ребятами общаюсь. Говорю, а кто как хочет, вот, кем хочет стать? 70% видят себя в будущем гражданской авиации, 30% военными. Ну и хорошо.
Тем более, что все-таки часто бывает так, что летает человек в армии, в ВВС, а потом переходит в гражданскую,
да,
авиацию.
Да, да, то есть когда у него уже пенсия, да, когда у него уже большой опыт, и гражданские авиакомпании, особенно те, которые летали на военно-транспортных самолетах, грузовых, с удовольствием берут, у них очень большой опыт, у них интересный налет и хороший уровень.
Коль скоро мы говорим о воспитании подрастающего поколения, вспоминается история, мне друзья рассказывали, которые занимаются авиацией. На частном самолете летела семья на своем собственном из Москвы в Барселону. Маленький мальчик там был, их сын, который никогда не видел, никогда не летал на больших самолетах, потому что, видимо, все его детство прошло вот при наличии вот этого частного или арендованного, я не знаю, как там уж было. И вот приземляется самолет в Барселоне, и мальчик еще из салона видит, как садится Боинг 747 рядом. Смотрит, говорит: пап, Вот смотри, на чем летают богатые люди. А мы напомним, что в гостях у нас сегодня Евгений Мартынюк, руководитель клуба «Авиатор», военный летчик, Лиза Горская и Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».